В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. А у микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость Мария Цендрякова, психолог, кандидат исторических наук. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Ну вот, в руках у меня книжка Марии Цендряковой, которая называется «Охота на ведьм». Вообще-то мы привыкли к тому, что это метафора. Эта метафора есть. Но Мария Владимировна занимается этим и как историк. И эта книжка про настоящую, ту самую «Охоту на ведьм». Я прочел эту книжку. Жутко много интересного. И прям мороз по коже, до чего человечество никуда ж не двигается. А вот как вот все оно было под разными псевдонимами, так оно, собственно, и продолжается.
Прежде чем Мария Владимировна ответит, я хотела бы напомнить слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Всюду Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
И будем разговаривать про охоту на ведьм, в кавычках и без. Как занесло, во-первых, в эту тему-то?
Трудно сказать как, просто оказалось безумно интересно. Как это так, охота на ведьм, да еще в начало одной из самых просвещенных эпох. Это же не то мрачное средневековье, с которым принято ассоциировать охоту ведьм. Вот... Это начало эпохи просвещения, это эпоха Ренессанс, и тут же костры инквизиции, совсем не такое уж далекое прошлое. А еще занесло в эту тему, потому что существует до сих пор, но уже, к сожалению, нет Арон Яковлевича Гуревича, семинар по истории ментальности. Вот работа...
По истории ментальности?
История ментальности, да.
Замечательно.
Замечательный медиевист Арон Яковлевич Гуревич, он возглавлял долгие годы этот семинар.
Какая же история у ментальности? Слушайте, мы немножко меняем тему, но это еще интереснее. Кардинально изменилось?
Вы понимаете, так. А это была в свое время альтернатива вот той классической формационной истории по Марксу, которая строго была прописана в наших школьных учебниках, когда все следовало за другим, абсолютно логично вытекало, было понятно.
Ну да, знаем, учили, да.
Вот. И это была альтернатива, когда просто задавалось огромное количество вопросов, что не все так в этом мире рационально и понятно. И вот в том числе и охота на ведьм. Вот ее никакими причинами же не объяснишь. Но это один из эпизодов был. Вот был такой сюжет, и были замечательные статьи, и от этого пошел жгучий интерес, который мой лично, да, который вот и в итоге оформился в такую публицистическую книжечку.
Там что меня поразило, многое поразило, но что поразило больше всего в этом опыте интолерантности, это подзаголовок этой книги, поразило то, что все это, масштабы, потому что я знал, разумеется, что ведьм жгли, но то, что это носило такие масштабы, сопоставимые с пандемией, там, с чумой, с войнами, что жгли городами... Вот этого я не знал. Стало быть, это было не какое-то такое психологическое явление, да, там, странных людей, выпадавших из ряда, и не впрямую связанное с как раз с деятельностью собственной инквизиции, да. Это было массовое народное движение, как я узнал с ужасом из вашей книжки, народное. Вот эта вот народность и массовость меня совершенно поразили.
Вы знаете, это действительно поражает, потому что были периоды. Да, просто несколько слов о самой эпохе охоте на ведьм. Да? 300 лет сама эпоха, период охоты на ведьм длилась. 300 лет. Это самая продолжительная такая организованная охота за людьми. Далее, абсолютно во всей Европе, где-то была, в каких-то странах больше, где-то меньше, объяснить, почему именно так, великие историки этим занимались. Версий так много, что, знаете, когда много версий, ни одна из них не оказывается исчерпывающей, всеобъясняющей. Каждую локальную вспышку можно объяснить, но объяснить 300 лет не получается. Так вот, и протестанты, и католики, и разные страны, и порой даже... Власти светские пытались ее остановить, а не получалось, потому что граждане, возбужденные поиском вот этих вот страшных злокозненных ведьм, несли и несли свои доносы в ту же Святую Инквизицию. И каждому заезжему инквизитору приносили столько донесений, что ничего им не оставалось, как развернуть вот очередное следствие, сажать в тюрьму. Ну,
вообще образ инквизиции, которая пытается затормозить, значит, уничтожение граждан, это что-то новое.
Инквизиции не очень, но среди инквизиторов были, которые хотели. Это уже, это уже по личностям, да, тоже бывали разные люди. И самые сильные протесты и оставшиеся письменные свидетельства, это из тех, кто был из ордена иезуитов, из тех, кто работал среди инквизиторов, остались те, которые протестовали и объясняли, что нельзя там Фридрих Шпе, и остались вот книги, запрещенные в ту эпоху, которые прятались и чудом уцелели.
Я прочел в вашей книге, что многие из тех, кто развязывали это, видимо, вполне искренне, ближе к концу жизни абсолютно меняли точку зрения на этот вопрос, становились ярыми противниками, пытались что-то сделать и остановить. Именно из числа тех, кто развязывал. И еще, конечно, приятно удивила, скажем так, история про одного охотника за ведьм, который дошел до того, что сжег собственного палача. Тут, конечно, вспоминаются и наши славные 30-е годы.
Да.
Палачи автоматически попадают очень скоро.
А действительно, вот понимаете, ощущение, когда читаешь разные материалы об охоте на ведьм, и потом надо же сказать, что охота на ведьм, это получается такое кросс-культурное универсальное явление. Под разными именами, вот как вы сказали, в кавычках и без, она вспыхивала в разные истории, в разные такие, на разных страницах истории. То ведьм ловили, за несколько, некоторое время до ведьм еретиков искореняли с тем же рвением, но при этом ведьм не трогали и не попадали ведьмы в поле преследования. Ради бога, чародейки деревенские, ну там темные старухи. Угу. Занимайтесь чем хотите. Когда тут катары, вальденцы, альбегойцы, всякие такие страшные еретики.
То есть имена, да, врагов менялись?
Имена врагов менялись, но обязательно кто-то оказывался во врагах. Понимаете?
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях психолог, кандидат исторических наук Мария Тендрякова. У нас есть звонок.
Да,
Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Виктор.
У меня вопрос такой. Вот, как известно, вот сейчас славятся как бы русские женщины красотой, да, считается, вот, что и в Европе это отмечают. Вот не связано ли это, вот есть такая теория, что именно в эпоху охоты на ведьм, прежде всего объектом были, как бы жертвами были именно красивые женщины, и вот этим объясняется, что, ну, как бы вот у нас в России процент женщин красивых больше,
понятно, понятно. То есть там вопрос ясен, потому что там всех сожгли просто в ту эпоху, поэтому мы самые красивые.
Понятно. Слышала, конечно же, такую версию. Но в одном варианте она звучит, что, так сказать, преследовались только уродливые женщины. В другом варианте, что только красивые женщины. В третьем варианте, что это вот засилие мужской культуры так себя проявило. Ни одна из этих версий на объемном обширном материале не подтверждается.
Потом я прочел в книжках, что и стариков жгли, и старух.
Абсолютно. И дети попадали, и бургомистры, и сами, и как вы знаете, и палачи, и инквизиторы, и сами преследовали. Огромное количество ведьмак назовем. Понимаете, вот дело в том, что когда вот этот молох репрессии раскручивается, жертвами уже становится любой и каждый, на кого укажет перст.
Ну, действительно, значит, отойдем немножко от средневековья. Это что, в природе, вот по-вашему, как психологов, просто в природе человека, как существа, ну, так мягко назовем, интеллектуально несовершенного, искать простые причины. Вот там не урожай, там чума, пандемия, да, там еще что-то, бедность. Искать, телега сломалась, как вы пишете, да?
Вино прокисло,
вино
корова
прокисло,
сдохла.
Корова сдохла. Значит, проще всего... про корову это метафора или это реально?
Нет, это абсолютно реальные,
да?
Факты. Понимаете, в момент, когда... враг объявлен, он ясен, это становится еще, как бы сказать, такая категория всеобъясняющая. Все, что не происходит, можно объяснить через это.
То есть простые решения.
Абсолютно ужас, простые
ужас
решения.
Ужас простых решений.
У Боги ничему не учатся люди, по Вавилонскому экклезиасту. Вот времена меняются, а все время кого-то находят, кто бы претендовал на эту роль ведьм.
Ну, это понятно, да, там временно место евреев заняли лица кавказской национальности, всегда геи, да, всегда еще кто-то.
Ну, не всегда геи, да.
Нет, ну почему?
Были периоды.
Все тоталитарные режимы начинали, насколько я знаю, вот Гитлер разминался на гомосексуалистах, да, потом уже там, ну, то, что это очевиднее всего, меньшинство. Да?
В Древней Греции чуть-чуть по-другому
относились, но ладно. Мы говорим про тоталитарные современные режимы. Вернемся. Значит, вот к этому феномену простое решение. Найти простое решение, объясняющее все. Простую причину. И в этом смысле, спрошу с тревогой, с вашей точки зрения, меняется ли что-то? Потому что мое последнее наблюдение, не мои даже, наши общие последние наблюдения, о легкости, с которой толпа разворачивается с одного объекта на другой, причем им просто буквально тыкают пальцем. Грузины, конечно. Грузины, эстонцы, конечно. Эстонцы, да?
Конечно, ничего. На мой взгляд, вот тут никакого утешительного исторического прогресса, чтобы мы сказали, что мы в чем-то преуспели, и уже нас так просто не собьешь, что, так сказать... что мы не найдем следующую ведьму и не увлечемся охотой, нет никаких оснований говорить.
А как вы объясняете то,
враги что... народа были,
ну,
сказать,
это понятно.
Понятно,
это,
тоже
это...
же ведь ведьмы.
Ну, в чистом виде. В чистом виде, причем такое количество совпадений буквальных с вашей исторической книжкой, что даже неловко говорить о метафоре. Это просто оно и есть.
А вот Воронина Зульяновска спрашивает, почему режим Путина поощряет доносительство?
Почему режим Путина поощряет доносительство?
Вот за режим не отвечу, но вообще вот такие вот тоталитарные сильные режимы, они призывали на помощь сознательных граждан, помогать. И инквизиция всегда своими средствами работала
с людьми,
толпой,
с людьми.
С толпой, с публикой, да, что произносили, они были не доносителями, они были правдоискателями, ну, они разумеется. Были теми людьми, которые спасают мир от напасти.
Очень интересная мысль у вас, что государство всегда как бы защищается, оно не агрессивно, оно не нападает, просто враг у ворот всегда, у тоталитарного государства у ворот враг, и государство защищается, что вот инквизиция защищается от нашествия дьявола, что у Гитлера враг у ворот, что у Сталина враг у ворот, что государство всегда в защите находится.
Можно одну небольшую цитату, да. такую историческую, одного очень острого автора
Давай.
По этому поводу, как раз вот о государстве, коли уже речь зашла. И вот формы правления. Одна из форм правления, которую этот автор называет, это олигархия.
Угу.
Когда правит. Из олигархии вырастает демократия. И демократии автор симпатизирует, конечно, но все-таки тут такие излишки свободы, которые, говоря современным языком, государство с этим не справляется.
Угу.
Понимаете, вот захлебывается государство демократическое в свободе, получается полные беспорядки, что-то не то, и в жизни ни порядка, ни закона, и вообще демократическое государство сравнивается с таким юношей, который то философией займется, то там физическими упражнениями, а то и вовсе, так сказать, бездарь уйдет в политику.
Да-да-да.
Вот. И получается, что вот такая прекрасная и бойкая власть рождает тиранию. И так за демократией следует тирания. И в первые дни тиран улыбается, обнимает всех, не называет себя тираном, обещает многое народу и близким, раздает земли. Главное его свойство, что он все-таки хочет возбуждать войны, чтобы простой народ все время чувствовал нужду в вожде.
О,
дальше да. что происходит? Конечно, уже начинаю замечать, что не только он улыбается, но кого-то и преследует. И тогда, значит, пытаются те граждане, которые способствовали его возвышению, я цитирую, и имеющие силу при этом, будут пытаться смело разговаривать с ним. Тиран, если хочет удержать власть, должен незаметно уничтожить всех их, пока и будет уничтожать, пока не останется у него ни друзей, ни врагов.
Теперь скажи, кто это?
Платон, учение об обществе и государстве.
Так я и знал. Так я знал.
Свежий, остросюжетный
автор. Свежий автор, да.
Звонок из Петербурга, Александр Селинский, здравствуйте.
Александр,
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, у меня вопрос, уважаемые гости, Виктор Анатольевич.
Да.
И вы тоже поддержите тему. Скажите, пожалуйста, до, естественно, до 17-го года, вот, эти периоды, они захлестнули такие государства, как Русь, Российскую империю, Речь Посполиту, Венгрию, Швецию, в тех больших границах.
Mm-hmm.
И скажите, пожалуйста, какие очаги, на какие годы и века они приходятся? И по масштабы. Вот в ту...
Спасибо. Да, по вопросу понятен.
Значит так, расцвет охоты на ведьм – это середина где-то 16 века, 1500 какие-то там годы и выше. Началось вехой начала охоты ведьм, вот условно говоря, той отмашкой, которая давалась, это папская булла 1484 год и знаменитый молот против ведьм двух инквизиторов 1000...
Он молот против ведьм?
Да, молот ведьм назывался.
Молот ведьм?
Молот ведьм, mm-hmm. Да. Молот для ведьм, так переводить.
Вот,
конечно,
понять,
так сказать,
да.
то, что
уничтожает
ведьм. То, что
ведьм,
их должно уничтожать. Да, да. А вот 1486 годы. Mm. Ну, вот, и вот после этого идет раскачка, и почти 100 лет до этого апогея, когда там на сотни и тысячи считали жертв, когда маленькие населенные пункты фактически переставали. Это Германия, представьте себе, это Англия, это Франция, это Швеция. В России в тот период аналогичного совсем явления не было. Ведьм не искали, не сжигали. Ну, с другой стороны, не думайте, что у нас просто было благолепие в это время. У нас церковный раскол, да, у нас тоже много кого преследовали, всякие старообрядцы.
Мы еще не набрали обороты просто.
А вы знаете, они были... Оборотов своих у нас всегда хватало. Тут какого-то такого у меня оптимизма большого нету, исторического-то да. Лицо в прошлое. Ну, были самосожжения старообрядцев тогда. В общем, тоже было интересно все. Работ
не, но
хватало.
Потом
но
это
другие,
же...
по-другому чуть-чуть.
Так сказать, рассуждая здраво, это же явление культурное, да, вот это вот сжигание ведьм. Это, так сказать, вот нужен определенный уровень культуры, нужен определенный уровень сознания. Ну, противопоставление дьявола Богу, да.
Понимаете, вот надо... Эта казуистика идеологическая должна была прийти к тому, что ведьма – это не пережиток какого-то глупого язычества старого, с которым христианство прекрасно уживалось и, так сказать, взаимодействовало и пыталось бороться какими-то вполне, скажем, в кавычках, да, добрыми способами. Да? Но это вот казуистика, которая превращает из вчерашнего такого
терпимого,
да, к кому толерантно, да, уж будем использовать это слово, относишься, превращает в страшного врага, которому просто для которого законы надо перекинуть.
Вот когда превратилась ведьма из язычницы в прислугу дьявола?
После буллы.
То есть вот начало 16
века. Понимаете, нельзя дать точную дату, потому что это все-таки это труды почтенных демонологов с исследованиями, что такое суккубы, что такое инкубы. Вот те самые страшные демоны, которые прилетают ночью к мужчинам, к женщинам, душат их, выясняют, так сказать, как они выглядят. Как,
да, там очень подробно
очень все серьезно. Это наука была того
целая
времени.
Целая наука. Мы к ней вернемся после
Вадим
вопроса.
Вадим из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Прошу Вадим. Вас, Вадим.
Вы вот правильно говорите, что вся история свидетельствует о том, что именно больше подавляющая часть народа, масс толпы, всегда устраивала подобные охоты на ведьм. Вот как Виктор сказал, и Гитлер пришел к власти при демократическом выборе, и Сталин весь народ поддерживал. Вот сейчас последний самый наглядный пример, это когда Хамас, да, был избран тоже подавляющим большинством палестинцев. Ну вот не считаете ли вы, что раз народ так проголосовал за тех, кто хочет, не хочет мира, хочет, так сказать, достигать своей цели террористическими методами, должен быть наказан. И вот если Европа, там Америка, они прекратили и осудили вот этот выбор народа и прекратили материальную помощь, а Россия как раз в пику Запада пригласила этих террористов к себе.
Мысль понятна. Я только хочу поправить звонившего. Что значит «должен быть наказан»? Он будет наказан исторически. Его...
Герцен, да, помните фразу «каждый народ достоин своего правительства». Вот и выбрали, называется. Да?
Да, значит, он не должен быть наказан из каких-то моральных соображений, а он будет наказан, потому что если народ добровольно выбирает убийц, себе воров и убийц, он и будет с ними жить, и его будут воровать, его будут убивать, да? И тут, нет никакого моральной стороны в этом деле, тут есть практическая сторона. Демократия – это штука вполне практическая. Как выбрал, так и будешь жить. В этом смысле обратная связь при демократии абсолютно обеспечена. Что касается ситуации с Хамасом, она, мне кажется, довольно показательной. Вот с нынешним кровопролитием, да, и резней внутренней, сменился враг, на время они забыли даже о евреях, да, они режут друг друга, и в этом смысле страны, которые с самого начала, и администрации, с которой с самого начала предупреждали и говорили, констатировали факт, что это бандитское правительство, значит, мы получили очередное этому подтверждение. Как будет из этой ситуации выкручиваться наш нынешний МИД, ну, посмотрим.
Почему ведьмы такие живучие, спрашивает Сергей Митрофанов из Москвы.
Почему? Почему ведьмы
живучие? Ведьмы живучие. Я думаю, что потому что живучи в нашем сознании образ врага, которого можно назвать и удобно назвать ведьмой. Конечно. А дальше уже персонифицировать. Мы придумываем всегда себе ведьм, вот тех самых, от которых надо бояться и от которых надо спасаться.
И Эмиль Викторович из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я бы хотел вот что вам сказать. Вы затронули, так сказать, верхнюю часть айсберга, так сказать, очевидную, а есть еще скрытая часть. Дело в том, что существуют люди, обладающие сверхспособностями. Верите вы в это или не верите, это другое дело. И этих людей, этих сверхспособностей, я с такими людьми сталкивался. Например, Вольф Мессинг, я был у него на сеансах. Так вот, в средние века все это объяснялось связью с дьяволом. А раз связь с дьяволом, значит, нужно этих людей сжигать.
Понятно, да, мнение понятно. Да, вопрос, конечно. Полминутки у вас на Мессинга, на сжигание Мессинга.
Я хочу сказать, что, безусловно, в любой культурной традиции есть люди, которые чего-то могут больше, люди знания, да, это эзотерическая линия. Так вот, к охоте на ведьм, на мой взгляд, отношение она имеет, не имеет никакого, потому что, когда началась охота на ведьм, то... Ведьмами называют кого угодно, понимаете? И вот те самые деревенские колдуньи, они имели шанс попасть вот в эту обойму страшных
людей. Просто по статистике, да. Просто
только, по статистике. Только понимаете? По статистике, а бургомистра, помощник палача, а какой-нибудь студент или школяр, это уж как придется. Это не эзотерическую линию вот этого ведовства. В данном случае она отдельно, я ее не ставлю под сомнение.
Мария Тендрякова, психолог, кандидат исторических наук, в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе принял присягу нового кабинета министров. Правительство возглавил Салид Файям, экономист, работавший ранее во Всемирном банке. Исламистская группировка «Хамас» заявила, что не признает новое правительство и не будет с ним сотрудничать. В Кабуле подорван полицейский автобус. Погибли 35 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». В Ингушетии в ходе спецоперации в населенном пункте Сурхаки один боевик убит, еще один задержан. По данным правоохранительных органов, убитый входил в группу боевиков, готовивших захват заложников в Беслане в сентябре 2004 года. В Назране группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Беженцы хотят вернуться в родные села и требуют выплаты и компенсации за имущество, уничтоженное во время стены ингушского конфликта 1992 года. В Воронежской области в результате железнодорожной аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок. На одном из перегонов сегодня столкнулись пассажирский поезд Челябинск-Симферополь и грузовой состав. Причины аварии выясняются. В Башкирии при пожаре в частном доме сегодня погибли 9 человек, в том числе 4 ребенка. По данным МЧС, пожар произошел ночью в городе Бирске. Во Франции проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента. В первом туре, состоявшемся в минувшее воскресенье, в национальное собрание были избраны 110 депутатов. Делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии вскоре отправится в Северную Корею, сообщил высокопоставленный представитель США Кристофер Хилл. В Черногории арестован бывший сербский генерал Владимир Джорджевич, обвиняемый в военных преступлениях во время конфликта в Косово в 1998-1999 годах.
«Все свободны» – авторская программа Виктора Шендеровича на волнах радио «Свобода». Сегодня у Виктора в гостях Мария Тендрякова, психолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, доцент РГГУ. У третьего микрофона Вероника Баде. Александр из Петербурга дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Вот вся беда наша в том, что мы работаем в рамках мифа, заданного Скалибером Петавиусом, и поэтому вот в рамках этого мифа мы выстраиваем свои конструкции. Если обратиться, действительно хотелось, чтобы зрели в корень и увидели, что миллионы артефактов противоречат этому мифу. И вот в этой конструкции...
Александр, простите, Бога ради, поскольку ни я, ни Мария Владимировна не знаю, не поняли ни одного слова из того, что сказать. Если есть вопрос...
По-простому объясню.
Да, давайте.
По-простому объясню то, что, значит, вот та история, выстроенная с Древней Грецией, с Древним Римом, с ведьмами, с таким историческим памятником, как молот ведьм, неизвестно когда созданным. Это все мифология, понимаете? Нужно
понятно.
В этом разбираться. Нужно,
понятно. Александр, понятно, будем разбираться. По поводу молодой ведьмы, что неизвестно в каком...
Что сказала 1486-й, да? Издана. Два инквизитора, да. Знают имя, знают, как ездили, путешествовали.
Есть рукописи.
Рукописи есть, вроде переведены, только это не раз, и не на один язык.
Не бином Ньютона, да?
Обратите внимание, в отсталой православной России охоты на ведьм не было. А была она на Западе в разгар Возрождения. И кого после этого считать варварами-дикарями, спрашивает Каримов.
Вот, отвечайте Каримову.
Дело в том, что у дикарей охоты на ведьм не было ни у каких. А было вот разные охоты на людей. На евреев ли, на гугенотов ли, на...
Врагов народа.
Да, на врагов народа. Это были у народов крайне цивилизованных, и которые в тот самый момент нашли правду, истину, как жить и как строить свою жизнь дальше. Вот эта правда была открыта, и было понятно, кто прав и кто не прав. Неправые были объявлены врагами народа и, соответственно, существами нелегитимными.
А
все можно.
А мы доросли просто до этого чуть позже. Доросли чуть позже и наверстали.
Наверстали.
Мы в 20 веке наверстали. Вообще, почему в 20-м? Мы начали наверстывать гораздо раньше. Это, мы говорили об этом в предыдущем отрезке эфира, все-таки это примета какого-то развития государства и общества, да, когда появляется, нужно сформулировать существование дьявола для того, чтобы начать охотиться за ведьмами.
Да? Враг должен быть опредмечен,
конечно,
обозначен.
Конечно. Когда нету, когда еще просто, значит, язычество или такое раннее христианство, еще этого вопроса нет. Поэтому, естественно, вот опережающие в развитии, они опережают в том числе и в таких вот феноменах, как охота на ведьм. Вот про что я хотел спросить. Про внушаемость. Ладно, темная масса, о которой мы говорим, но среди людей, которые подпадают под это, люди по внешним признакам, как мы знаем, интеллигентные, приличные, белая публика, читающие, да?
И в ту пору то же самое.
Да. Вот как вы объясните это? Потому что мы сейчас не говорим о массе, которая, укажи пальцем, она побежала с воем там бить виноватого. Но как быть с теми, кто... читали книжки, а потом включались в это и начинали действительно верить. Мы не будем говорить о корыстных людях, о тех, которые делали это из расчета на там треть имущества соседа, да?
Вы знаете, да, вот тут в «Охоте на ведьм» такая роль играет существенную, такой перевертыш сознания, когда вот кто-то прав, не прав, да, и ну вдруг как, там сосед нравится, не нравится, те же еретики, заблуждаются они, честен ли их поиск, и вдруг в какой-то момент все перечеркивается, все сложное их понимание, попытка, и превращается в то, что враги и только. Вот один такой персонаж, которого мы все очень уважаем, который до сих пор остался интереснейшим теологическим теологом и философом, это не кто-нибудь, а блаженный Августин. Угу. Еще до в V век, до всех охот на ведьм. Дело в том, что он в молодости принадлежал к одной из сект. Угу. Был манихейцем, да? Вот, и когда он вернулся в лоно истинного христианства, он стал манихейцев очень мягко-мягко осуждать. При этом он писал приблизительно так, что пусть тот, кто пусть тот, кто поступает с вами жестоко, кто не знает, как трудно найти истину. Мол, я-то знаю эти мучения, mm-hmm. сам побывал и относился к ним с чрезвычайным уважением. И вот по мере того, как он пестовал себе вот эту пойманную истину, mm-hmm. и считал, что он ее правообладатель, и что истину он знает, его концепция по текстам можно последить вот в отношении к еретикам.
Ужесточалась.
Не просто, она переворачивалась. Пусть лучше погибнет тело еретика, чем его душа. И под этим знаком, под этим знаменем все шли сожжения и пытки. И вот от этой терпимости и внимательного отношения к идее, что спасем грешника железом и огнем. И вот этот вот переворот, он именно у интеллектуалов получался. Они этим сложным путем шли абсолютно бескорыстно, абсолютно, так сказать, в вот поисках тут, лучшей жизни
вот
и лучшего
пожалеешь,
мира.
Вот тут ты пожалеешь об образовании, да? Тут ты пожалеешь, потому что я не помню, кто обратил внимание на то, что самая большая опасность вот в разжигании, скажем, межнациональной розни. Самая большая опасность – это не неграмотные люди, а это полуграмотные. Неграмотному человеку, собственно, по барабану.
Те, которые прошли за жизнь несколько книг, и уверены, что все знают.
Ну, конька Горбунка прочел, у него нет этой проблемы, да? А вот тот, кто научился читать и первую книжку, которую ему дали, это, значит, вот дали,
есть такие подкинуть, люди,
да?
Которые, вот если вы взяли бы с книжной полки книжку, которая правее, вся бы жизнь их строилась по-другому. Вот абсолютно верующие печатному слову. Вот следующие за той книжки.
Вот это вот самое страшное дело, вот эта полуобразованность, вот это то, что попало, какой-то попал... вирус, наверное, совершенно неокрепший. Если он прочел 1000 книг, он что называется, фильтровал бы базар. Но он прочел их 5.
Они бы еще вступили друг с другом в противоречие, и пришлось бы самому поработать, а где она истина, и что все не так просто. Потом по Декарту жалко систематическое сомнение, все-таки советовал великий нам всем сомневаться. Да? Метод систематического сомнения.
До Декарта надо еще дожить.
Сергей из Петербурга у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый вечер,
добрый
Виктор.
Вечер.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые гости. А вот у меня как психологу вам вопрос. А вот недавно Буковский очень сказал фразу такую. Как только человек попадает за кремлевскую стену, на него начинают влиять какие-то сатанистские силы. Ну вот смотрите, на этом кладбище они каждый праздник устраивают шабаш. Вот последний шабаш был 12 числа.
Понятно.
Как концерт. Так вот я что хотел сказать. Вот смотрите, страна, да, огромная, да, нищенство, это 60%, в лачугах живет, понимаете? Вот он себе организовал вот эти две шайки, там, «Молодая Россия», вот типа таких вот, понимаете? То есть это может быть что-то маниакальное, вы как психолог, объясните, пожалуйста.
Вы знаете, хороший психолог Саша Александр Асмолов сказал, что не надо списывать... мерзость нормы за счет патологии. Вот, к сожалению, норма нашей жизни такая ужасная, что больных не приплетайте. Вот такое явление действительно, что когда абсолютно какая-то, да, за какой-то стеной кремлевской или какой-то другой, и совершенно строится свой мир и свой ракурс видения страны, никто не сумасшедший.
А что касается сатанинских сил, то я полагаю, уверен, что это метафора Владимира Константиновича Буковского, не более того. Я не думаю, что он полагает, что значит, миазмы из кремлевской стены каким-то образом влияют на мозги тех, кто там находится. Это было бы слишком, опять-таки, легко. Ну, выкопать тогда их из кремлевской стены, да, и сразу, значит, закопать туда какие-нибудь там растения пополезнее, и сразу было бы хорошо. Да не будет хорошо, по крайней мере, не сразу.
Леонид нам пишет: обратите внимание, охота на ведьм прекратилась, когда охотники начали беспредельничать по жизни и набрасываться на власть имущих. Тем сразу расхотелось поддерживать охоту, и она быстро увяла. Весь фанатизм инквизиторов куда-то улетучился.
А вы знаете,
интересная тема, да.
Очень интересно. Вот тема безумно интересная, потому что вот эта мера добра и зла, когда же, в конце концов, всем станет очевидно, что вот этот, что это абсурд, вот эта ловля ведьм. Опять же, да, возвращаемся в позднее Средневековье, берем вот эти века. Понимаете, есть один очень интересный пример и город, когда раз в городе сняли всю верхушку аристократическую, уважаемую, и когда только... И все казалось, что правильно делают, да, разбираются. Надо же, сколько ведьм среди нас-то было, оказывается, спасибо, спасают нас, да. И вдруг вот той самой точкой бифуркации, поворотом появилась какая-то некая владелица таверны, и когда вдруг всем показалось, что совершенно нельзя уже. Эту женщину народ пошел настаивать и требовал, чтобы ее освободили. Ее освободили, и после этого...
Потому что без начальства можно, без таверны.
Вот уже... я тоже как-то такую уж вульгарную даже боялась сказать, но напрашивается.
Да-да-да.
Вдруг... Абсолютно не самые уважаемые. А вот кто-то
именно
такой...
самое... То есть в какой-то момент становится понятно, что прекращается жизнь. Не чья-то, а уже твоя. У вас там вот приведен, я забыл название.
Точку эту не могу отловить, но есть она.
Название города, забыл, разумеется, вы, может быть,
вспомните. Триер, Бамберг.
Нет, город, где вообще выкосили, сожгли сами себя на треть просто там, да? 1200 было в городе, там 400 сожгли, да? Uh-huh. И в этот момент оставшиеся 800, видимо, понимают, что дело плохо по динамике. И останавливаются просто из инстинкта самосохранения. Вот в какой момент это срабатывает? Ведь очень, то есть, скажем так, почему иногда срабатывает, а иногда ведь не срабатывает? Иногда ведь так вот самоедство заканчивается тем, что съедают сами себя, вот дожигают себя до полного уничтожения. Или такого все-таки не было? Возвращались вовремя?
Вы знаете, никак не могу отследить эту точку. В каждом случае, в каждом городе, в каждой истории с охотой на ведьм, во всех временах она сама... Очень важно, вдруг начинают слышать того, кто кричал с самого начала, и на него не обращали внимания. Вдруг тот, кого, так сказать, побивали каменями вместе с ведьмой, вдруг он становится, владеет умами. Очень важно тот маленький пророк, который ходит и твердит свое.
Знаете, какая штука? Тут есть такой соблазн марксистский. Объяснить-то все тем, что начинают его слышать, когда уже гиря до полу дошла, что называется, когда самим плохо. Когда то объяснение уже не работает, и нужно какое-то другое объяснение. Тогда начинают слышать его. Потому что прежде чем начали слушать академика Сахарова, условно говоря, нужно было, чтобы кончилась еда. До тех пор он был вот этой самой ведьмой, да? И мы знаем, что он... Каких только грехов на нем не было. И жгли, и жгли, и жгли, да? Но в какой-то момент, когда выясняется, что то объяснение мира заканчивается очередями у продуктовых, да?
И полным
параличом, тогда люди говорят, подождите, а тут ходил один блаженный, что-то он говорил, давай послушаем, про что он говорит, может, да? То есть это, скажем так, понимание... Не через голову, а через задницу, по-русски говоря. То есть, когда уже худо, да, когда уже тебе больно. А вот понимание через голову...
Оно у единиц.
То есть, случай с народами не зафиксировано?
Ну, вот, скажем так, я, по крайней мере, не поняла, что вдруг целый город прозрел. Обязательно говорят, что вот и вдруг священник такой-то выступил проповедью против этой вот инквизиторской комиссии.
Да, но его услышали.
Его услышали.
Нет, но его услышали.
Ну, до этого нескольких священников туда же отправили.
Да. Вопрос в том, что они, так сказать, на их пепле что-то выросло.
Да, на пепле.
Да, но только на пепле.
Напомню, что у нас в гостях Мария Тендрякова, психолог, кандидат исторических наук, на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Александр из Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Александр, говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вот. Я бы хотел вспомнить про еретиков, собственно говоря, наших, русских. Вот, потому что, насколько я помню, по-моему, при Иване III группа товарищей очень сильно пострадал. Там, по-моему, были братья Курицыны, Коноплев, Елена Волошанка. Вот, и в связи с этим вот хотелось бы спросить, как бы, что, в принципе, представляли из себя эти люди, и, как бы, в общем, за что они в итоге расстались с жизнью в то время. Вот, потому что, насколько я помню, они вот как раз-таки были именно в европейском стиле назначены такими вот еретиками.
Было ли это связано именно с дьяволом, или это было
насколько
связано...
Насколько я знаю, нет. По-моему, вот при Иване III как раз велась речь о отношении церкви и государства, или религия отдельно, государство отдельно, и вот это было основной, если я не ошибаюсь, конечно, это совершенно другая история других еретиков. Это не связано было ни с ведовством, ни с дьяволом.
Да. То есть надо различать тех, которых пожгли как сотрудников дьявола, да, и сообщников дьявола, и просто тех, которых...
И те, которые были нестяжателями, которые считали, что церковь не должна ни в коем случае вступать со светской властью в какие-то договоренности.
А есть ли на свете добрые ведьмы, спрашивает наш слушатель.
Так, это к ночному дозору и дневному дозору. Я в этом ни черта не понимаю.
Это эзотерика, это другая.
Скажите, пожалуйста, а почему у нас охотятся на геев, Иван из Москвы спрашивает?
Другой, чужой.
Опять же, другой человек, чужой.
Не такой.
И мало ли что от него ждать. Это механизм выделения во врага точно такой же, как у ведьмы.
Чужак. Я из вашей книги узнал с удивлением, что евреи были виноваты, скажем, в чуме, пандемии знаменитой 1948 года.
14
да,
века.
Да, я знал об этой пандемии, да, но я не предполагал, что... Дело в том, что для меня, из того, что я знал, там травли, преследования евреев, по крайней мере, формально были связаны с именем Христа, да? Тут выясняется, что они крайне из-за чему тоже.
Во всем были виноваты время от времени. Повод менялся.
Евреи не менялись, а повод...
Да, совершенно верно.
А в чем еще? Просто мне интересно.
В чем еще? Естественно, получилось, что истинный христианин, он не должен был заниматься торговлей, банковским делом и всем бизнесом, говоря современным языком. А евреи в городах средневековых занимали именно эту нишу. Естественно, чужаки. Естественно, с другой, с иной религией. Любой мород, глад, хлад, неурожай, они одни из тех, кто претендует на роль главного.
Кто еще там был крайним?
Кто еще был крайним? Ведьмы подоспели.
Так, еще.
Еретики. Это все, вот, если говорить этот период, ограниченный круг лиц. Любой вариант иноэтничной группы. Которые, так сказать, ничего нового.
Ну, в общем, не скажут, да, возвращаясь к геям, я думаю, что это тот есть, во-первых, иррациональный страх, связанный еще с появлением СПИДа, да, значит, такой темы. А кроме того, просто нормальная ксенофобия, любой другой чужой, не такой, как ты. Да, но выделяется какая-то группа. Когда она еще заведомо в меньшинстве, то эта вещь еще и беспроигрышная, то есть. Как в том анекдоте, да, там, а нас-то за что? Врыло не даст в ответ. Да, давай вот этих там отметелим. А вдруг они нас? А нас-то за что? Да, вот эти, понятно, что раз меньшинство, то ты в безопасности. Я думаю, что этим можно объяснить.
Георгий из Подмосковья, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо, очень интересно. Виктору Шендеровичу я хочу сказать, что технология в 21 веке преобразования неугодных ведьм резко изменилась. И антропология, вот очень хорошо об этом у Михаила, постчеловеческом, Михаил Ходорковский описал, значит, постчеловеческий – это постпонимающий человек, только он обеспечит в гражданском обществе высокий ВВП. И поэтому сжигать, конечно, помните, Михаил Ром чудесно предрекал в 30-м, да кто же так душит? Всякий век меняет технологии расправы. ГУЛАГовские...
Понятно. Мы
читаем. Маленькая...
Про технологию.
Вот самое забавное, что одна из охот на ведьм средневековых предвосхитила свое время и была изобретена в Германии одним очень ловким палачом печь для сжигания.
Представьте себе,
технологический вопрос тоже улучшил, очень волновал, улучшил, усовершенствовал.
Так это все-таки в Германии, в каком веке это?
Это тот же 16 век, если не
ошибаюсь. Задолго до Дахау.
Конечно, опередил свое время, да.
Видите, технический прогресс все-таки это к вопросу о том, что у нас в наших, значит, краях тихих православных не жгли, а там... Штука в том, что технология идет всегда рядом, да, с прогрессом.
Технический прогресс, он всегда, работает на идеологию.
Да, а уж какая идеология, тоже второй вопрос. Вот изобрел человек ноу-хау.
И идеология сможет полностью реализовать возможности технического прогресса. Тут же и распиарить, извините, можно по-разному. То есть одно дело это на городской площади зачитать список, а другое дело вот какую-то идею кинуть в эфир.
Да, замечательно. Все-таки с этим вот 16 веком это удивительная штука.
Нам дозвонился Леонид из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте. Общий вопрос к ученому-историку. Скажите, пожалуйста, в общем виде, значит, сколько функций у государства, безотносительно к его национальной принадлежности? Назовите, пожалуйста, цифру.
По-моему, вас экзаменуют.
Да, у меня такое ощущение. Боюсь перечислять функции, но то, что государство должно защищать своих граждан и при этом толерантно относиться, что граждане могут быть разного вероисповедания, разного этнической принадлежности, разной ориентации в том числе. Сам, вот это государство, наверное, в наше время, я не буду перечислять функции государства по учебнику истории, это в наше время это соблюдать атмосферу толерантности. Наверное, это самое, что важно и должно быть у государства.
Есть ли...
Такая, может быть, утопическая идея,
нет,
но очень желательно.
Почему утопическая? Есть несколько государств, которые вполне подпадают под ваше определение. Да? Они, вот, ну, какая-нибудь Норвегия, да? Какое-нибудь государство, которого не видно. Государство, в котором уютно. Именно потому, что его не видно. Государство, которое сильно видно, в нем, как правило, человеку неуютно. И, увы, меньше не становится тех государств, в которых видно, и в которых идеология бьет по головам граждан. Причем совершенно самые разные идеологии выскочили с 20 века из двух кошмарных тоталитарных идеологий, приехали к новому подъему там, исламской идеологии. Так что,
фундаменталистской идеологии.
Да, человек что-нибудь придумает себе. Человек что-нибудь себе придумает. У нас еще звонок.
Сергей Алексеевич из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич, Москва.
Да.
Я хотел бы вот задать вопрос вашей гости.
Да.
Вот, по поводу еврейской проблемы, она, в общем-то, сравнительно и не только сравнительно, она очень касается нашей России, да и сегодняшних дней.
Угу.
Мне очень интересна ситуация, которая была в конце прошлого века, если взять Александра III, а потом уже Николая II. Почему такая большая нетерпимость была в отношении, так сказать, еврейского населения у правительства, так сказать, и этого царя, и другого царя? Ведь по существу не только речь шла, допустим, о неприятии там банкиров или не банкиров, а там речь шла о том, что просто и простые ремесленники, и сапожники, и портные должны были жить там за чертой оседлости, и дело дошло до погромов там кишиневских, одесских и других.
Да во многих городах они
да,
были.
Да, да, да. Почему была такая ситуация? При том, что сам Николай II, в общем-то, и я даже знаю от пожилых людей, мне 66 лет, я еще застал людей, ну, лет 45 назад я с ним беседовал, что вообще-то сам антисемитизм для многих был неприятен. И поэтому даже в высшем обществе, даже некоторым людям, явным антисемитам, просто даже и не подавали руку.
Конечно. Спасибо, да. Понимаете, столько умов уже бьется до сих пор, чтобы понять, откуда берутся вот эти этнические фобии вообще и антисемитизм в частности, ведь нету ни одного понятного рационального объяснения.
Нет, рационально почему? Мария, ну рационально-то есть. Ну, охотная реакция там, да, абсолютно рациональная штука, да, выгоняли
они,
конкурентов.
Нет, я имею в виду, они выгоняли вот маленьких таких, правильно, но охотная реакция не правили государством, или, по крайней мере, не они издавали там все эти процентовки, да, вот сколько там можно евреев поступить в университеты, где селиться можно, где жить нельзя, понимаете, и вот этот вот этнический стереотип чужака, он срабатывал, в частности, вот в государстве российском на евреев, и был распространен. Невозможно. Есть разные теории, что вообще вот таких вот каких-то дремлющих преследований. Вот пока все хорошо, мы будем говорить, что мы всех терпим, всех любим. Как только начинается какая-то неприятность, тут они враги и обнаружатся. Такая теория козла отпущения называется.
Штука в том, что, помните, да, мы там проиграли на чемпионате мира по футболу японцам, да?
Угу.
И были там погромы в Москве, которые ужаснули многих, потому что это, как говорится, не с фига, по-русски говоря. Вдруг, ну, понятно, евреи. Это-то ясно, что виноваты.
Да.
Мы, по крайней мере, в курсе заранее. Но японцы, а заодно раскрошили там и китайские рестораны, потому что те, кто...
Знакомый мой бурят, аспирант, ходил по Москве, тогда и кричал всем, кто к нему приближался: я не японец, я из Бурятии.
Да-да-да, на всякий случай.
На всякий случай.
Да. Потому что тем, которые громят, им, в общем, по большому барабану.
Абсолютно,
да?
Все
так
равно.
Вот, вопрос в том, что это бацилла. Это готовность к погрому, это готовность, это ущемленность сознания, это не самодостаточность, когда ясно, что виноват не ты. Вот давайте обобщим. Ясно, что виноват не ты. Дальше, кто именно, в каком месте этот шарик проткнется и со свистом начнет носиться, да, угадать почти нельзя. Кто бы за день сказал до этого про японцев?
Конечно.
Не, после Цусимы вроде вопросов не было к японцам. Вдруг.
Эрих Фромм, великий философ, социолог, мыслитель 20 века. Его формула, что любая форма что любая человеческая агрессия никакого отношения к животной агрессии не имеет. Это результат непрожитой жизни. Это вот те самые люди, которые не могут реализовать себя. Они реализуют себя, да, как... вот как прилипало за счет другого. Им надо кого-то или ненавидеть, или кому-то подчиняться. Иначе просто жизнь мимо проходит, и они не чувствуют вот того пульса. Вот слава богу, когда враг опредмечивается, ясно, на кого идти. А так то ли живешь ты, то ли нет,
то
у
не
тебя.
Некуда.
Это человеческая агрессия.
Не хочется обижать животных, но вот сейчас у меня там собачка маленькая, мне ветеринар сказал...
Собачек не надо.
Да-да, нет, собачек обижать не будем, но мне ветеринар сказал по поводу гуляния. Он сказал, что это в ваших интересах гулять с ним там по 4 часа в день, потому что если он не набегается, не выложится там, там вот не перегрызет там парк Сокольники, он перегрызет потом квартиру. Ему надо чего-то перегрызть. У него, в нем заложено определенное количество темперамента. Этот темперамент он должен выпустить. Он не может его не выпустить, он умрет. Да?
Это не агрессия, он же будет грызть не вас, а ваши туфли. Это предмет его игры.
Так,
это совершенно
все
другая территория. Я понимаю, да?
То есть, в принципе, это значит, что, переводя на людей снова, это означает, что существует некоторая норма агрессии внутри человека, которую он должен выплеснуть, и надо находить...
Давайте возьмем слово не агрессии, извините, что... Давайте возьмем слово активность, давайте даже возьмем слово творческий потенциал. Или вы его реализуете, или он превратится в ту самую злокачественную агрессию, по терминологии Эриха Фромма.
Слушайте, я, кажется, понял, зачем нужен футбол. Да, он нужен для того, чтобы сотни тысяч людей собирались, да, и тут Локомотив, тут Зенит, тут Спартак, тут ЦСКА, и, значит, вот там, чтобы они внутри этим всем занимались, да, а потом выходили наружу умиротворенные, перегрызшие друг друга, спокойные, без, значит, чтобы там все это выплескивалось.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом о русской речи на сцене нероссийских театров. Затем программа «Формула кино», ее тема «Российская кинодраматургия. Кризис профессии или кризис индустрии». Во второй половине часа программа «9 минут джаза». Ее герой – дэнди-миллионер, остряк и циник, композитор, живший между Парижем, Венецией и Нью-Йорком, Коул Портер. И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Марией Тендряковой была Вероника Баде, продюсер программы Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я убежден, что нельзя проводить параллели между Косово и частями Грузии.
Это агент и предатель. Больше ничего комментировать я не собираюсь.
Мы решительно выступаем за освобождение болгарских медсестер в Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.